Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу, Отець.
Слава Великим.
Итак, мы продолжаем цикл программ, посвященных 10 заповедям. Сейчас будем с отцом Яковом говорить про третью заповедь, которая нас запрещает как бы вспоминать имя Господне вот просто так. Вот просто так нам пожелалось, захотелось. Вот, отец, чего я не могу понять? Вот, например, такой, может, глупый пример, но он будет доходчивый. А может и не глупый, почему? Смотрите, отец, вот я, например, верный, да, вот верный парафиянин там любой церкви, а вы, например, Бог. Вот если я просто сказал там «отец Яков», ну вот просто мне захотелось, что ж вам меня за это убивать? Вот непонятно как-то получается.
Ну, кстати, здесь не сказано, что наказанием за это является какая-то смерть. Хотя мы знаем, что в Пятикнижии довольно древний казус, и вставлен он туда не случайно, что во время исхода один сын египтянина и еврейки хулит Бога Израиля, его выводят из лагеря и побивают камнями за богохульство. Это, собственно, единственный казус, насколько я знаю,
на протяжении всей Хазарской истории. Здесь же не про богохульство, там другая формула.
Это как раз про богохульство. Это заповедь, и есть та самая заповедь.
Думаете?
Нет, я не думаю, это я знаю. Это я как катехизатор говорю.
Ух ты.
Вот, это абсолютно традиционное толкование, и оно действительно таково. Ну, эта заповедь, я прямо скажу, мне кажется, тут интересными что. Во-первых, она прямо связана с полемикой со свидетелями Иеговы, потому что она о том, как, собственно, произносилось имя Божие. Угу. Во-вторых, это заповедь о клятвах. И, в-третьих, это заповедь о богохульстве. Угу. Может быть, проще всего пояснить это на примере обращения иудея с именем чужих богов. Потому что, например, когда мы говорим «Баал-Зебуб», это типичное кощунство со стороны еврея, издевательство над богом финикийцев, ну и некоторых других народов. Потому что Баал-Зебуб означает «повелитель мух», «Вельзевул». Вот, между тем, Баал, господин, и, кстати, так и сейчас, вот, в иврите называется муж, Баал, конечно, был повелителем не мух, а всего творения. Значит, это было богохульство с точки зрения финикийцев, но они все вымерли, поэтому их точка зрения уже мало кого волнует. Но, конечно, речь идет именно о кощунстве. На самом деле, как и с заповедями любыми другими, включая заповедь «Не убей», может быть, даже самое важное, эта заповедь, она как некоторое такое зерно или динамитная шашка. Короче говоря, нечто, что раскрывается со временем. Или как парашют, или то и другое вместе. Вот. Первоначально она, конечно, обозначала прежде всего, ну, это понятно из церковной истории, значит, что человек не должен действительно упоминать имя Божие там, где этого не нужно. А где нужно, все знали где. Потому что в любой древний текст открывался обычно так называемой акклямацией, призыванием имени божества. Ну, как сейчас, становясь на молитву, мы все перекрещиваемся и говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы призываем имя Божие. Любое средневековое или древнее завещание, любое послание там, от одного владыки другому, оно все начиналось с призывания Бога, Аллаха, Кришну, Вишну и так далее. Почему? Это призывание должно было подтвердить глубину намерений, честность, искренность того, кто говорит. Другой аналог – это, собственно, таинство брака. Потому что ведь до XVI века большинство браков на Западе, да и в России, католические или православные, заключались не в церкви. Венчания как такового не было. Люди перед свидетелем произносили клятву верности. Перенос этого акта в церковь – это как раз и есть включение таинства брака, брачной клятвы, брачного обета в число тех скажем так, высказываний, сделок даже, которые должны сопровождаться, предваряться упоминанием имени Божьим, чтобы родители еще иконы перекрестили. Кстати, вот икона в данном случае заменяет для неграмотного имя Божие. Вот. Отсюда, кстати, сейчас вот крестные ходы. Да, кстати, когда идет по улице в Москве какой-нибудь несчастный таджик, и у него висит колорадская ленточка, сейчас это меньше, потому что уже все малость подустали. Вот. А вот именно таджики надевали этот символ путинизма, потому что им нужна была дополнительная защита от всей этой полицейской дряни. Вот. Это был сигнал «я свой». Вот упоминание имени Божьего «я свой», значит, «примите меня». И Священное Писание, Откровение довольно странным образом начинает ограничивать вот это использование Бога. Заканчивается это, мне кажется, секуляризацией. То есть нашим временем, когда говорить о Боге, ну, так же неприлично в хорошей компании, как говорить о политике. Можно говорить о сексе, можно говорить о погоде, о кинофильмах, но не о Боге.
Угу. Отец, а не с этой ли причины вообще в Библии, в Ветхом Завете произносить имя Бога нельзя было? То есть там не написано было «Бог», там было написано что-то, нечто вроде слов-синонимов, «Адонай», «Элохим» и так далее и тому подобное. Это в том же контексте?
Да, конечно. Это самое первое, к чему привело расширение этой заповеди. Заповедь восходит, конечно, к очень древним временам, потому что мы знаем, что на всем Востоке, ну, то есть Египет, Междуречие, надписи иероглифами, клинописью, они все начинаются с обращения, призывания имени Божьего. Понятно, что так же делал Авраам, Исаак, Иаков и так далее и тому подобное. Библия начинает процесс ограничения. И сперва эта заповедь понимается очень материалистически, буквально. То есть имя Божие включается в число табуированных явлений. Ну, например, гора Хариф, которая, кстати, неизвестно, где находится, строго говоря. Это обычная практика табуирования места. То есть это место запретно, на него можно ступать только босиком, то есть ничего искусственного, чтобы при себе не было. Вот это место принадлежит Богу. Отсюда понятие святости, херем, чего-то, что выделено для Бога. И ты здесь либо вообще не входишь, либо входишь как первосвященник в святая святых один раз в год, вот, либо при определенных обстоятельствах. Ну, как вот любого ребенка мужского пола в православии раз в жизни вносят в алтарь, когда крестят. И все. Женщин нет, не вносим. Вот. Тетраграмман по-гречески, четыре буквы, четыре знака, образующие слово «Яхве». Иеговисты считают, что это «Егова». Пишется вот буквы «ЕХВ», а произносили это евреи, когда читали «Элохим». Они ставили слово «господа» буквально. «Элохим» – это множественное число «господин». И постепенно само звучание, как звучит это слово, как звучит имя Божие, было утрачено. У историков согласия нету. В принципе, я вот принадлежу, я никоим образом не специалист, но мне кажется более убедительными аргументы тех историков, которые считают, что произносилось это как «Яхве», потому что в оригинале идет очень древнее слово, обозначающее почитание. Значит, «Яхве» – это тот, кого почитают. От глагола нельзя образовать слово «Ягве», а можно образовать слово «Яхве». Нельзя образовать слово «Егова». Вот. Ну, это совершенно мелкий вопрос. Вот. Конечно, значительно любопытнее, что эту заповедь стали понимать и в нравственном смысле. Вот. И вот это вот уже подводит нас к вопросу о сути веры, месту Бога в нашей жизни, потому что, как сказать, имя Божие – это сам Бог. Вот. Мы не разделяем, как мое имя – это я сам. Вот. Не случайно, когда Господь Иисус подтверждает эту заповедь, Он говорит: «Не клянись головой твоею». Вот. Потому что, ну как, оторвут голову, и где ты?
Отец, вот смотрите, мне кажется, что эта заповедь, ну, по крайней мере, если читать ее, там, не знаю, в русском или украинском языке, заточена под, ну, язык, да, смотрите, не произноси имя твоего Господа вот просто вот так вот, потому что мне захотелось так, да, не произноси, то есть даже говорить об этом нельзя. Вот что меня потрясает. То есть не какое-то, какое-то определенное действие, а я имею в виду, ну, действие как вот материальное, а вот просто с уст произносить имя Бога воспрещается, и причем, если мы возьмем шкалу заповедей, то мы знаем, что даже там есть некая иерархия, да, сначала про Бога, потом мы говорим там про себя, потом мы говорим про ближнего, да, то есть какая-то иерархия ценностей, да, вообще святой Тома Аквинский сказал, что вся теология, все богословие – это иерархия теологических заповедей и законов. То есть здесь можем с ним, мне кажется, согласиться. Вот если это есть третья заповедь, и он нам запрещает произносить это, табуируется как норма, в каких случаях мы можем точно сказать, что мы сейчас подпали под конкретно взятую третью заповедь? Ведь здесь, знаете, очень интересно, вы сказали вначале, что это как богохульство, но богохульство, если мы вспомним Евангелие от Матфея, там, где Иисус Христос настанавливает определенных людей, которые говорят, что он, что он выгоняет дьявола дьяволом, то Иисус Христос там конкретно говорит, что это определенное действие, да, определенное действие. Но он не говорит там, что это только связано с тем произношением. Понимаете, к чему я веду?
Да, я понимаю. Mm-hmm. Ну, во-первых, конечно, для христианина эта заповедь имеет особый смысл, звучание, потому что Господь Иисус был распят именно по обвинению в богохульстве. И несколько раз еще, когда он проповедовал, его обвиняли в богохульстве. Это абсолютно принципиальный момент. Именно, то есть он делает себя равным Богу. Причем, скажем, в послании к римлянам, там цитируется 68-й псалом, что «злословие злословящих тебя пали на меня». Это тот же псалом, где говорится, что меня напоили уксусом. И вот последнее прямо относится к Спасителю на кресте. Солдат пытается из доброты напоить его таким солдатским коктейлем, вода, подкисленная уксусом. Mm-hmm. Вот. Но и злословие злословящих на тебя. То есть Иисус умирает, потому что хотели бы распять Отца, но дотянулись только до Него. И Его распинают, потому что недовольны Богом. Ну, вы понимаете, когда говорится, что пусть лучше один человек погибнет, чем весь Израиль, то что за этой фразой, которая привела к распятию Спасителя, стоит? Осуждение Бога. Бог не может защитить Израиль. Мы должны защитить его сами, убив Иисуса. По той же самой логике, при Сталине многие люди шли сотрудничать с ГПУ и с тоталитаризмом, потому что они не верили, что Господь может сохранить церковь. Ну как, всех посадят, все закроют, книги все сожгут. Откуда дети узнают, что есть Бог и что Иисус воскрес? Мы должны сохранить хотя бы культуру говорения о Боге. И через эту дырочку все утекало. Значит, оказывается, что, ну, вы понимаете, если одним языком я говорю, что Сталин – божий учитель, а другим языком говорю, что Христос воскрес, ну, в общем, я не могу, язык у меня один, значит, в каком-то из двух случаев я вру. И люди, конечно, отворачиваются от такого человека.
Очень интересно, отец, в этом контексте, смотрите, ну, поскольку, по сути, да, если разобраться в этих всех хитросплетениях, получается, что Бог возводит человека, как бы, ну, мне кажется, где-то на свой уровень, поскольку каждое слово Господнее, оно сразу имеет воплощенный эффект. Человек может относительно долго пустословить, но этого какого-то значимого воплощения не имеет. Но...
Да вы что?
Да. А что, разве нет? А разве
да
нет?
Да вы что? Пустословие?
Да.
Да это мой самый страшный вообще невроз.
Как ваш человек... именно, отец?
Ну да, и я надеюсь, что и ваш. Люди, которые много говорят, много вот уже вот профессионально подрядились, вот, и это самое страшное, что как я буду час говорить о Боге, как бы не впасть в пустословие. Я должен говорить от всего ресурса, вот, от всей силы. А ведь сложность заключается в том, что можно говорить автоматически о Боге. Вот, потому что когда ты в сотый раз повторяешь одно и то же, то ну, невольно уже идет, как у экскурсовода, заученный текст.
Нет, я про другое говорю, отец. Смотрите, вот вернемся к этому евангельскому эпизоду, когда Иисус Христос говорит, что вам не простится этот грех против Святого Духа, да, вот, потому что вы, видя дела Божьи, не принимаете их. То есть нам прощается пустословие абсолютно про все, даже против Бога и против Иисуса Христа, какие-то пустословствующие вещи, которые мы не воспринимаем, отталкиваем, уходим, не замечаем, но вот какие-то добрые дела, которые сказаны там через Святого Духа, которые имеют силу, да, силу невидимую, потому что как бы Бог Отец воплощается в Сыне, да, как бы воплощается в Сыне, мы видим воплощенность, но то, что мы чувствуем, Бог здесь ставит, ну, как бы выше даже того, что мы видим на самом деле. Он говорит, это вам не простится. То есть вы чувствуете вашим всем нутром, вашей головой, сердцем и так далее, но вы это отталкиваете, то есть и это вам не прощается. Вот в чем вопрос, понимаете? Вот в этом плане,
я
да.
Я понял. Ну, давайте еще раз просто вспомним контекст эпизода.
Давайте.
Люди не верят... перед людьми стоит кто? Перед людьми стоит обычный соотечественник. Ну, вот у нас сегодня в России есть Виссарион Минусинский, бывший милиционер. Так кто все-таки он бывший милиционер? А Иисус – бывший плотник, ну, может, бывший столяр. Вот, короче говоря, архитектон. Ни выше, ни ниже среднего еврея. На вид, ну, как в Евангелии от Анны, кстати, говорит, что тебе еще нет 50. То есть он, может быть, и был 30 лет от роду, но тяжелая работа и так далее. Он выглядел, видимо, старше своих лет. Ну, вот сейчас к вам на улице подойдет мужик и скажет, что «я Сын Божий». Вот, вы пожмете плечами, пойдете дальше. И я так же сделаю. Вот. Мне это часто приходится делать, потому что я получаю звонки, и мне говорят, вот вы вот веруете в Христа, я вернулся. Вот. Ну, надо разбираться. Было невероятно, потому что ждали-то Мессию все-таки из дома Давида. Но это значит, что генетика должна быть другая, осанистый. А тут... как сказано, значит, и льна горящего не утушит. Родственник предтечи же тоже все относится к обоим. Вот, значит, и тогда ему говорят, ну, ты от Вельзевула. Потому что Дух Святой, он должен преображать человека. А в этом ничего преображенного не было, кроме как на горе Фавор для троих. Вот. И это, я думаю, самый страшный грех и самая страшная особенность тысячи извинений и украинцев, и русских, и всех, кто жил в СССР или на его обломках. Это грех цинизма. Это грех неверия в то, что обычнейший человек может быть носителем Духа Божьего. Сам большевизм, сам тоталитаризм возможен, потому что возможен тогда, когда мы соглашаемся, что Дух Божий бессилен. Давайте обратимся к Сталину, Гитлеру, к Пилсудскому, к Муссолини, вот, и наведем порядок сами.
А Пилсудского вы тоже в этот ряд?
Ну, вы знаете, я, прости господи, на самом деле и тысячу извинений кого-нибудь из украинских деятелей могу занести, или уж там из основателей Израиля, как Моше Даян и генералы. Вы понимаете, такая была эпоха, что желающих стать фюрером было чрезвычайно много. Вот. Пилсудский, конечно, не был фюрером, вот, но все задатки у него были, и политика у него была, но он все-таки совершил госпереворот, как Франко, как Саласар. Вот, в этом смысле это был довольно малоприятный персонаж. Вот, хотя лично Пилсудский у меня вызывает симпатии. Керенский, явление того же ряда. Они резко отличаются от Ленина и Гитлера, и Сталина, потому что они все-таки, как бы сказать, люди с совестью, с представлениями о чести. Может быть, поэтому они и не стали такими, как Ленин и Гитлер. Вот. В гонке на зло побеждает тот, у кого совсем совести нет и нет чести. Но задатки были. На самом деле, это то, чего мы должны опасаться. И сейчас в России, кроме действующего диктатора, я думаю, целая очередь желающих молодых волчат возглавить, сместить Акеву и вот волчью стаю и так далее. Я думаю, что такое есть и в Грузии, и в Таджикистане, ну, это всем понятно, и в Азербайджане, и в Украине. Вот это и в Америке. И во Франции, где угодно. И это часть цинизма. Угу. Я еще раз возвращаюсь. Вот «Отче наш» начинается чем? «Да светится имя твое». Оно не называется. Но оно пусть будет свято. И это означает, что мы...
Но насколько... «Отче» – это как бы новое имя, которое ввел в обиход имени Господа сам Иисус Христос, тем самым его приблизив. То есть нельзя сказать, что оно не называется. Оно просто звучит да. по-другому, отец.
Может быть. Но оно перечисляется как? Как самое важное, на первом месте. Пусть будет свято твое имя, пусть придет твое царство. Но это означает, что никого, кроме Бога, мы не можем называть великим, отцом народов, спасителем. А ведь это все прилагалось даже к Муссолини. Вот. Он, в сущности, вытеснил Бога. Все его договоры с Ватиканом были сплошным лицемерием. Муссолини был атеист. И до 1913 года он это совершенно не скрывал. Вот. И вот это вот искушение, неверие в силу Духа Святого. Вот. «Да будет царство твое». Не случайно все-таки в традиции заканчивать «Отче наш» словами, призыванием Пресвятой Троицы. Это имя Божие. Значит, нам помогает Отец, как Творец, Сын, самопожертвованием, Дух, вдохновением.
Окей, Отец, помогите разобраться в таком богословско-историческом ребусе, да? С одной стороны, мы в псалмах читаем такую вещь, да? «Сказал безумец в сердце своем, нету Бога», да? И там дальше Давид или тот, кто писал от имени Давида, рассказывает, какими будут последствия неверия в Бога и так далее, и тому подобное. С другой стороны, да, читаем в посланиях апостола Павла, что те люди, которые не познали еще радость Евангелия, они не будут судиться за то, чего они не познали. То есть, иными словами, если он никогда не слышал ничего о 10 заповедях, то Господь Бог не будет его спрашивать конкретно попунктно, он будет его спрашивать по совести, перешагнул он совесть или не перешагнул он свою совесть. Вот, да. Вот так вот. И поэтому вопрос, да, к кому относится вот эта вот третья заповедь? Относится ли она к человеку, который никогда об этом не читал, ничего об этом не знает, жил в другом культурном обществе, да?
Относится, потому что... если есть культура, ну, культуры разные, но общество все состоят из людей. Кстати, вот это насчет того, что не судится, это все-таки такой, ну, в общем, это отдельный разговор. Вот. Но, как бы вам сказать, сегодня в судах, ну, вот в России, каждый приговор начинается словами «именем Российской Федерации». Не знаю, как в Украине, кстати. Вот, но подозреваю, что тоже
но в этом... Но тоже не точно не именем Российской Федерации.
Точно не именем Божьим, да.
Но и не Российской Федерации именем, это точно.
Не заставляйте меня горько шутить на эти темы. Вот в Америке народ, какая-то иерархия ценностей есть у любого человека, именно потому что он человек. У шимпанзе нету, а у человека есть. Вот. И поэтому в этом, и на этом основывается совесть. Она с этого начинается. Я выстраиваю иерархию того, что для меня важно. Родители учат меня языку, но как я этим языком воспользуюсь, это у каждого свое. Тем не менее, что-то святое, что-то табуированное, запретное, ну, как бы это сказать, вот был такой старый, неважно, у каждого из нас есть своя тайна. Она может быть совершенно неинтересной окружающим. Но я хочу, чтобы это было тайной. Поэтому все попытки какой-нибудь политической полиции вести за мной надзор, я им сопротивляюсь. В принципе, я понимаю, что если эту тайну узнают, мир не рухнет, меня не посадят, это не уголовное преступление, жена меня не будет презирать. Но какие-то свои маленькие грязные секретики, но все-таки есть. Но есть и свой маленький бриллиант, своя святая святых. И я тоже не хочу, чтобы туда кто-то входил. Вот. Много раз меня спрашивали люди, а вот какие у вас бывали мистические откровения? Вот, я всегда кукиш показываю.
Это одно из них или как, отец?
Я говорю, я человек грешный. Вот, потому что это мое маленькое мистическое откровение. Вот, и пусть оно будет мое. Это религиозный опыт такой вот важнейший. Откуда берутся жемчужины? Песчинка попадает в ракушку к бедной несчастной устрице или там моллюску. Вот, ему больно. Он начинает выделять такую слизь. Она обволакивает эту песчинку. И получается жемчужина. Встреча с Богом, она попадает ко мне в душу. Она причиняет неудобства. Не будем подобно атеисту, который говорит, что блажен, кто верует, тепло ему на свете. Это только у суеверы так. Бог – это жало в плоть. Бог – это камень в ботинке. Он не дает мне жить спокойно. Он меня теребит. Он и есть тот человек со свистком, о котором говорил Чехов, что у каждого должен стоять около двери души и напоминать, что есть страждущие, болящие и так далее. И, в общем, я этого Бога и не хочу сильно выволакивать. То, о чем я сейчас говорю, это только поверхность, это только слова. О главном я не хочу и не могу сказать. Вот. И я думаю, что это относится к любому человеку. Почему можно делать дела милосердия и добра и с атеистом, и с индуистом, и с коммунистом даже, прости Господи, если он захочет. Вот. Но бывают такие коммунисты. Потому что все-таки и это люди, и у них есть какая-то жемчужина внутри. И у них есть некоторая вот точка отсчета, которую они... я думаю, не предадут. Кстати, вот грех Иуды – это грех именно против этой заповеди. Мало кто этого понимает.
Ага, интересна інтерпретація. Дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, телефонуйте. Сьогодні говоримо про третю Божу заповідь «Не називай імені Господа надаремно». І цікаво, як ви цю заповідь бачите, що про неї думаєте. 044-577-56-45 або 46 на завершення, два мобільних 098-658-60 і 093-272-07-45. А також не забувайте, дорогі слухачі, що у нас є скайп, туди можна текстово писати ваші запитання, які, сподіваємося, що відповіді на них вам будуть дуже і дуже цікавими. Єдине побажання, щоб ці запитання не були аж надто такими громісткими і великими. Маємо, імеємо отець один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Навіки слава Богу. Вінниця Ольга. Отче, скажіть, будь ласка, от таке вислів буває у мене. Прости раді Бога, або от добери раді Бога. От в такому мені зробили зауваження парафіяни, бо я так ще дуже слаб, ну, прийшла довірено, що не все вивчила, як треба. Чи можна так висловлюватися?
А, і що є «Ей Богу» і так далі? Пожалуйста.
Ой, ви знаєте, мені кажеться, нет. Понятно, что это довольно трудно избавиться от этого мусора словесного. Вот. Но мне кажется, что оно того стоит. Потому что, ну, собственно, есть два вида словесного мусора. Одно – это чертыхаться. И это, кстати, очень распространено. Больше, чем нам кажется. Вот. Все эти блины, кстати, из того же разряда. Вот. Формально, с точки зрения лингвистики, языковедения – когда человек говорит «Ей Богу», это уже, в общем, как бы и не грех, потому что тут, собственно, он Бога не вспоминает. А, ну, вот фонема такая, звучок «Ей Богу». Вот. Но это язык. Мы больше ничем от обезьян не отличаемся. И поэтому можем много себе чего-то такого говорить. Вот. Но если для нас вот те звуки, которыми мы обозначаем Бога, превращаются в мусорные слова, а это именно это, не стоит, честное слово. Это хороший показатель того, насколько Слово Божие в нас выросло. Вот. Насколько мы приблизились вот к нашей внутренней святыне. Вот. Поэтому я думаю, что сильно горевать по этому поводу не надо. Это не смертный грех, но это не так легковесно, как кажется.
Давайте послухаємо ще телефонний дзвінок. Він, на жаль, у нас зірвався. Просимо перетелефонувати слухача, хто телефонував до нас на абонент 098. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Хто на віке?
Так, слухаємо вас.
От ще раз питання, ще якове. Якщо називай намарно імені Господнього, тоді про що говорити до нього тоді? Якщо розвиватися якось хочу, не знаю, якось то якось не розумію, то хочу чогось вищого якось.
А запитання в чому трошечки, ну, я не
розумію. Просто я не розумію, як то, я просто вважаю, що поза церквою теж якось треба теж говорити про Бога.
Угу. Отец, понятно ли вам вопрос?
Ну, да, на самом деле вопрос как раз очень даже по существу. Между прочим, я когда вот просматривал там какие-то нотатки к программе, я наткнулся на любопытный исторический прецедент, о котором, подозреваю, большинство слушателей даже в Украине не знает, что была так называемая Львовская клятва. Вы слыхали?
Нет.
Нет. В истории Украины, ну, видимо, это история Украины и Польши одновременно, самое смешное в Львовской клятве то, что она была 1 апреля. Это уже немножко комично. Значит, это 1 апреля 1656 года во Львовском соборе Римо-католическом в присутствии папского легата Пьетро Видони, то есть представлявшего самого папу, король Иоанн Казимир устроил грандиозную церемонию вручение своего, как бы это сказать, своей страны, то есть Речи Посполитой, республики, Матери Божией, которую он объявил королевой Польши, королевой польской короны, точнее, и других своих стран. И все приносили соответствующую присягу. Причем против кого приносилась присяга? Это же, собственно, потоп, это руина. Это шведские войска, которые де-факто оккупировали всю территорию Речи Посполитой, но еще немножечко опять русские тоже. Нам тогда обломился Смоленск. Вот. Поэтому эта присяга, эта клятва была против лютеран, шведов, и немножечко против православных. Конечно, сейчас это все сугубо исторический какой-то момент. Но я думаю, что к вопросу слушателя это имеет вот какое отношение. В принципе, надо уметь выстраивать отношения с миром без клятв каких бы то ни было. И смотрите, в Нагорной проповеди, где Спаситель доводит до предела все заповеди Ветхого Завета. «Не убей» значит даже там «не скажи дурак». «Не прелюбодействуй» так даже «не посмотри на женщину с вожделением». «Не упоминай имени Божьего в суе», а вот пусть будет «да-да» и «нет-нет». или по-славянски, мне очень нравится, «ей-ей» и «ни-ни». Сегодня на Западе существует, ведь в Америке, в Англии, там, где есть действительно верующие люди, для одних в суде присяга, «ут» по-английски, вот, то есть на Библии именем Божьим, а, скажем, для свидетелей Иеговы, для мормонов, для многих нонконформистов, ну, термин я употребляю в церковном значении, огромное количество протестантов, читая вот именно Евангелие, пришло к тому, что по третьей заповеди человек вообще не имеет права клясться. Вот. То есть нельзя клясться в армии, в торговле и так далее. Можно сказать «да-да». Эти люди клятвы не приносят, они приносят affirmation, аффирмацию, то есть позитивные заявления, скажем так. Вот они говорят «да, я буду говорить правду», но они не говорят «клянусь там, Богом». И мне кажется, что вот мы в жизни часто клянемся по мелочам, не именем Божьим, вот, но по разным обстоятельствам. А вот Господь Иисус, спасение заключается в том, чтобы научиться жить, разговаривать с людьми, заключать сделки, не прибегая к вот такому самосвязыванию. Ведь клятва – это разновидность садомазохистских отношений. Если я вот не выполню обещание, отруби мне голову. Или пусть меня Бог поразит молнией. Вот. Но я не хочу таких отношений с людьми, что они мне там голову свою на блюде. Мне это как-то не гигиенично кажется. Вот. И Господь Иисус не хочет. Он говорит, чем ты клянешься? Что у тебя есть своего? Чего ты предлагаешь? Все, что у тебя есть, включая там твою плешивую голову, это все Божье. Вот. И вот это вот еще явно недооценено в человеческом общежитии.
Давайте послушаем слушателя и далі продовжимо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Богу на віки і роки. Батюшко, я хочу напомнити вам, що пам'ятати сакральні речі і неприємні були традицією ще у язичних народів. И поэтому существует бесчисленное множество эвфемизмов. Ну, не говорим «Бог Господь», говорим «всемогущий», «всевидящий» и так далее. Ну, здесь часть только сказана, касающаяся в отношении сакрального. А теперь мой вопрос касается следующего. Вы упомянули о том, что люди стучали, потому что были так наивны и думали, что таким образом они будут способствовать сохранению веры православной. Но все дело в том, что большевики подкупали людей не только посулами всякими, а они сделали следующее. Они сказали, Бога нет. И вот какое бремя свалилось с плеч народа. А Бога нет, значит, все можно, понимаете? Все стало дозволенным. И вот у меня такой вопрос. Дело в том, что ведь допрашивали не только тех людей, которых потом уничтожали, превращали, так сказать, в лагерную пыль, бросали в концлагеря, но интересовались очень и детьми тех людей, которые были осуждены по тем или иным статьям. И я совершенно уверена, что подкатывали, так сказать, со всех сторон и к вам. Скажите, пожалуйста, а вот каким образом вы с этой братьей, ну, я имею в виду этих заплечных дел мастера, чекистов, НКВДистов, всяких мастей, а как вы, будучи уже верующим человеком, как вы все-таки от них отбивались? Потому что я, например, не уверена. То есть я уверена в том, что очень интересовались сыном Александра Мине, и сделал много вреда батюшке своему, а иначе он не оказался бы в этой банде путинской и не стал бы министром, как вы сказали, жилищного хозяйства. Очень вам признательна за честный ответ. С Богом.
Меня, конечно, допрашивали. по делу и прихода отца Александра, это все вот начало 80-х, когда Андропов шерстил очень активно. Вот, потом я печатался в «Вестнике РХД», это парижский эмигрантский православный журнал Никиты Струва, замечательного «Царство небесное». Вот, я следовал совету отца Александра, его примеру, я тянул волынку. Вообще у диссидентов в ходу был другой сценарий, сценарий Аннушки. Просто бойкотировать, я ничего не знаю, ведь ничего не ведаю. Неплохо. Ну, вот отец Александр так посоветовал. Ну, дотянули до его гибели. Последний раз меня допрашивали весной 90-го. Его убили в сентябре 90-го. Вот. Я не сказал наивные, я сказал циничные. А ты, большевики не сказали, что Бога нет. Большевики, наоборот, сказали, что вот вам Бог. Это Ленин, это Сталин, это человек, который, ну как, Бог на земле, земной Бог. И, может быть, самое страшное как раз в тоталитаризме, что он пытается сделать Бога в виде какого-то человека, заполонить им всю человеческую жизнь. Никому не верь, кроме Франка, Саласера, Гитлера и так далее. Сталин, ну, может быть, и Ленин, пронизывал всю повседневную жизнь человека при тоталитарном строе. Всю. С утра до вечера. Как плакали, когда Сталин умер. Это же кошмар. Большинство. Абсолютное. Вот. Я думаю, что здесь именно апеллировали к цинизму, к отчаянию. Наивность доверяет, циник не доверяет никому. И вот в это освободившееся место цинизма приходит антихрист, приходит лжебог. И начинают клясться его именем. Поэтому я еще раз скажу. Мне кажется, что надежнее всего... Ну, как вам сказать, многие люди надеются, что они победят неправду открытым исповеданием веры. Вот я скажу палачам: Христос воскресе, Бог есть. Ну да, наверное, тоже было бы неплохо. Но смотрите, что получилось на нашем уже веку. Палачи заявили, что они горячие христиане. Палачи стали исповедовать Христа, если они в России или в Украине. В Азербайджане, в Туркменистане палачи сказали: мы больше не атеисты, мы теперь рьяные мусульмане. Но все одно и то же. Они гонят верующих в Азербайджане, Таджикистане, гонят и мусульман, настоящих верующих. Вот. И торжествует только лицемерная вера, которая охотно произносит имя Божие и подчеркивает свою набожность. А теперь представим себе, что мы живем в исламской стране. Ну, вдруг, вот вся Украина приняла ислам. Или вся Россия приняла ислам. Мы станем мусульманами. Вот у меня не будет возможности там ходить крестным ходом, выйду с крестом на шее, меня убьют. Вот. Ну, только вот под одеялом. Я буду верующий? Или я обязательно должен быть верующий, чтобы вокруг были другие? И я думаю, что важно понять, что возможны ситуации, когда имя Божие я берегу только для себя. Всем другим людям о том, что Бог есть и Христос воскрес, я могу сказать только интонацией. Я вот прихожу в Макдональдс, говорю там картошку фри большую, а интонация «Христос воскресе». Поймет это продавец или не поймет? Ведь именно так жила, скажем, ну вот из святых, которых я знал, мать отца Александра Мени, Елена Семеновна, Царство Небесное. Вот, замечательная, хрупкая, невысокая такая, ну, я ее знал, очень уже пожилой женщины, вот, Божий одуванчик, радостно улыбающаяся, ну, внутри перенесенные все вот огромные тяжести сталинского времени. Вот, но всегда приветливая, всегда радостная. О Боге она не очень много говорила, точнее, совсем не говорила, сын за нее говорил. Но для меня она в каком-то смысле более указатель на Бога, чем даже отец Александр. Хотя не говорила. Вот. И он говорил не в суе, а она молчала не напрасно. Бывают люди, которые молчат напрасно, им надо говорить. Но большинство из нас и большую часть жизни наше свидетельство о Боге и наши клятвы сделать добро – они должны быть в интонациях. Они должны быть не в том, что, а в том, как. То есть я не должен говорить: клянусь Богом, я тебя накормлю. Но накорми ты без Бога, без призывания имени Божьего. Это будет значительно убедительнее.
Угу. А идем дальше. Еще один телефонный звонок. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка.
Вячеслав.
Будь ласка.
Я хотел узнать насчет интерпретации заповедей. В принципе, если слово стало телом, то, наверное, слово христианина тоже должно подтверждаться как можно чаще делом. И вот еще очень интересная интерпретация клятвы. Вы говорили насчет садомазохистских таких отношений и о голове на блюдечке. И как раз в связи с этим вспомнил про отсечение головы Иоанна Крестителя. То есть в каком-то плане Ирод выполнил заповедь, которая прописана в псалмах, если даже клянешься злому, то исполняй. Как вы думаете?
Для меня, как и для всех прихожан отца Александра Меня, голова на плече – вечное напоминание о том, как 11 сентября, в день усекновения голова на плече, хоронили отца Александра. Ну и понятно, что тут связь прямая. И того, и другого убили ударом по голове. Правда, отца Александра вроде бы убили десантной такой саперной небольшой лопаткой, по мнению экспертов. Вот. Нет, Ирод, конечно, никакой заповеди не соблюл. Вот. Но садомазохизм в каком отношении? Что такое ханжество? Потому что ханжество – это ведь грех как раз именно против этой заповеди. Когда имя Божие не там, где надо, не тогда, когда надо, и не с теми, с кем надо. Вот. А Боге чаще надо молчать, чем говорить. Но уж когда надо говорить, тогда говори наотмашь, всерьез. Не трать по мелочам. У тебя, может быть, за всю жизнь один раз будет возможность сказать о Боге. И вот потерпи. Может быть, эта возможность еще впереди. Вот. Так что я чуть-чуть забыл вопрос. Вот я не, может быть, я не очень... Как, пан Сергий, как бы вы сказали, что еще осталось за бортом?
Ну, вроде бы ответили, да. Есть
вроде
еще...
бы ответили.
Да, вроде бы ответили.
Давайте,
да.
Я прошу прощения. Ну, в крайнем случае, перезвоните.
Ага, есть еще один телефонный звонок. А, нет, идут гудки. Дорогие слушатели, пожалуйста, звоните, у нас еще 10 минут остается. Отец, вы частично затронули буквально в одном абзаце то, что нельзя на Бога вешать все, что угодно, да, Он нам дал определенную волю, да, вот у меня вопрос по распознанию. На самом деле, потому что некоторого нашего духовного уровня вот эта вот третья заповедь также от нас ожидает. Да, то есть нельзя все вешать на Бога, а вот как Он решит, а вот как Он сделает, а вот так вот Бог все управил. Да, тогда исчезает из понятия очень важная вещь, такая как вообще наша свободная воля. Вот в этом плане, отец, где мы можем говорить, что это конкретно воля Божья, а вот это может быть воля наша, а это допуск Божий. Вот на трех китах стоит вот эта вот такая вот теология. Но как распознать, вот в этом вот проблема?
Ну, я думаю, что никак. Это вопрос веры. То есть мы узнаем, правильно ли мы все понимали, только на том свете. Это и есть страшный суд, а вы что думали? Вы тут надеялись как-то перестраховаться.
Ну, с помощью вас как-то думал вырулить.
Ой, честно. С помощью меня можно только прийти в полное душевное расстройство, потому что я выбиваю... Моя задача одна – выбить из-под наших ног любые подпорки, любые скамейки. Вот. А уж окажемся мы в петле или нет, а вот не надо себе петлю делать. Вы понимаете? Ну, вот ребенок. Подросток, юноша, девушка. Они очень часто ведь клянутся. Человек, когда он созревает, ему нужны какие-то подпорки. Мы строим себе планы. Вот вся литература и все демотиваторы, которым полон интернет, мудрые советы, это все рассчитано на молодых. Понятно, что в старости это все как-то воспринимается не то чтобы с иронией, но, в общем, как довольно уже отживший материал. Вот. Это все разного вида клятвы. Что я буду вставать в 6, ложиться в 10. Вот. У меня будет цель в жизни и так далее. Вот. И человек борется с искушениями, тоже клятвы. Но вот я вот сейчас вот воздержусь, а зато потом. Вот. Но с точки зрения психологии, ну вот сидит вот учительница и ребенок. Вот. Родители, ребенок. Есть большое искушение, тем более, что родители – это обычно люди молодые, вот, такова воля Божия, взять ребенка крепко отругать, вот, потребовать и сказать, ну что же ты не убираешь кровать, ты же мне обещал, вот, ты нарушил свое обещание. Вот. Ну и ребенок мало того, что он не убрал кровать, ему неприятно находиться в комнате, подсознательно неудобно, конечно, вот, так теперь еще папа и мама ругают. Вот. Да еще и, оказывается, обещание нарушил. А этих обещаний я давал 100 раз. Вот. Это не очень умные родители, не очень опытные педагоги так обращаются с подрастающими людьми. Вот. Напоминаю, что они нарушили свои клятвы. Умный педагог не будет брать клятву. А если будет брать клятву, он всегда скажет, ну, ты, конечно, пообещай, вот. Но, в принципе, я тебя так люблю, что даже если ты клятву нарушишь, ты не бойся. Ну, я не знаю, там... Ребенок развелся, он нарушил брачное обещание. Вот. Ну что, я его буду секирбашка делать? Ну, все равно это мой ребенок. Вот. Для жены он муж, изменивший, подлец. А для меня это все равно любимый ребенок. Вот. Бывают сложные казусы, когда я священник, и люди, которых я венчал, расходятся. И тут совпадает. Они любимые дети, и в то же время разошлись. Это не совсем моя проблема, это проблема Бога, которому они принесли обещание вечной любви. Вот. Но я переживаю за всех троих, честное слово, как свидетель, очень переживаю. И тогда я думаю иногда, что, может быть, лучше бы без клятв вообще. Вот я возвращаюсь к этой мысли. Потому что и ребенков надо воспитывать какими-то другими путями, любовью. Любовь не требует клятв на самом деле. Почему, вот мне говорят, вот секулярный мир, с каждым годом все меньше регистрируется браков. А почему? Потому что, мне кажется, люди видят в регистрации такую вот форму объективации брака, как нарушение третьей заповеди. Mm-hmm. Почему мы перед кем-то клянемся, мы кого-то призываем свидетели. Может быть, и не Бога, но вот эту вот даму из ЗАГСа, Шаферов. Мы устраиваем великое событие из какого-то очень интимного и более глубокого, и более великого события, чем там, продолжение рода или породнение с семьями. Несоответствие масштабов. И я думаю, что вот когда там древний Шумер клялся Богом, что он не будет воровать воду из Арыка. Конечно, вода – это жизнь, вода – это все. Но все-таки Бог – это Бог. Он важнее, чем моя жизнь. Что я буду им клясться? Лучше я умру от жажды, чем вот затею эту игру, что я не буду воровать, потому что вот иначе Бог пусть меня покарает. Пусть любовь цветет. Вы понимаете, дело в том, что есть эффект белой обезьяны. Почему я упомянул садомазохизм? Когда мы себя вот связываем таким обетом, чем дособорное католичество славилось, обетами – во имя Божие, во имя Церкви. Я не буду делать того-то и того-то. Когда мы себя связываем обетами, какая-то часть нашей души начинает сопротивляться и просто делать назло. Мы не учитываем особенности нашей психики, которая очень не любит ограничений. Вот. Я сам случалось мне давать обеты, некоторые даже пожизненно. Вот. Но делать это надо крайне осторожно, очень осторожно. И, в общем, в основном в расчете на милосердие Божие, что я, Господи, твою заповедь нарушил, ради тебя вот дал такое вот обещание, но если нарушу обещание, то ты посмотри на это сквозь пальцы.
Ну что ж, давайте послушаем еще слушателей, по крайней мере, одного, потому что уже программа заканчивается. Слава Иисусу Христу, говорить бы ласком.
Христос посреди нас.
Завжди и всегда.
Доброго здравия отцу Якову. Я хотел бы у отца Якова спросить, вот в Евангелии есть такое место, когда один человек на поле находит сокровище и продает все свое имущество, все это богатство свое, покупает это поле. Как бы нельзя ли сравнить это место, что вот то сокровище, которое нашел этот человек, это как бы вот Бог, имя этому сокровищу Бог, и поэтому он должен его беречь как что-то сакральное. И если уже и делиться с кем-то, потому что Бог — это и есть любовь. Только с теми, которые действительно этого требуют. И, ну, вы, ну я надеюсь, он понял мой вопрос. Потому как только любовь, да, и милосердие.
Хорошо, спасибо.
Да, я понял. Вы понимаете, вторую часть я скорее, наверное, не соглашусь. И я объясню, почему я так резко говорю. Потому что вот в истории украинского языка и русского выражение «спасителя, не мечите бисер перед свиньями» часто используют, чтобы обозвать другого человека свиньей. «Ты свинья? Я с тобой разговаривать не буду». Но спаситель имел в виду буквально свиней и буквально собак. Проповедовать Бога можно и нужно всем. Другой вопрос – как? Деликатно, в лоб, с песнями, шепотом. С каждым, я думаю, по-разному. Но то, что Бог действительно наше сокровище, это как раз вот постоянное, это главная тема Евангелия. Царство Божие приблизилось, и все остальные царства по боку. Поэтому и не клянись головой своей, подчеркивает Спаситель. Не то, что именем Божьим, не то, что храмом, вот, не то, что Иерусалимом, даже собственной головой не клянись, потому что когда, пока мы жили изгнанные из рая, у нас появилась собственность. Боже мой, мое свидетельство там, о частной собственности на квартиру. Ура, рая нет, зато свидетельство есть. Вот. Царство Божие вернулось, рай вернулся, рай приблизился. Вот о чем Иисус говорит. Но если приблизился рай, то все остальное должно отдалиться. Вот, потому что это клин клином вышибают. Царство Божие вышибает все земное. И тогда я возвращаюсь вот к этому персонажу, который у меня всегда перед глазами, древнему шумеру, который цепляется за арык, ну, как у нас в Средней Азии, потому что вода – это все. Не будет воды – все пропадет, помру. Вот, и он клянется Мардуком, Белом и так далее. Вот. И наши, ну, мы живем побогаче, слава Богу. Вот. Тем не менее, Царство Божие приблизилось. И поэтому Бог из средства доказать свою честность и устроиться в этом мире, он становится соседом, ну, которым нельзя клясться, потому что он живой и рядом, он член семьи. Но я не могу не клясться. Вот. Я могу только вот как-то помочь ему комфортно обустроиться на моей территории, которая на самом деле все равно его.
А, ну что ж, отец, смотрите, динамичная программа. Спасибо вам огромное за нее, тем более, что слушатели постоянно звонили, звонят, и я думаю, звонили бы и дальше, если бы наша передача продолжалась, но тем не менее она, к сожалению, уже подошла к своему завершению. Эта передача подошла к завершению. Надеемся, что будет продолжение на следующей неделе. А вот в каком ключе сейчас вы нам, надеюсь, скажете?
Ну, как в каком ключе? Зовите адвентистов, будем про субботу.
Давайте без адвентистов.
Хорошо, хорошо. Хорошо. Я побуду адвентистом за адвентистов. С адвентистами был как адвентист, с баптистами как баптист.
Это все про отца Якова.
Хорошо.
Спасибо, отец. Это очень важная тема. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Слухайте нас стабільно, завжди, регулярно по понеділкам о 14:00 та в повторі по суботах, до речі, по суботах о 13:00 годині. Спасибо, отец, огромное. До нових зустріч в ефірі.
З Богом.
З Богом.